что же, 7 часов и 9 минут мы начинаем утренний субботний разворот. Сегодня 30 октября.
И это суббота, как уже было сказано Владимиром Варфоломеевым.
И Анна Трифилова, это ее голос, звучит из ваших радиоприемников. И будет звучать до 9 часов, потому что отпущено нам 2 часа времени.
Ну, только в эфире, я надеюсь, 2 часа времени. А так все-таки хотелось бы пожить подольше. Во втором часе хотим поговорить о новом столичном руководстве.
Ну что, уже первую неделю Сергей Семенович отработал. И, наверное, можно подвести, ну не то чтобы некоторые предварительные итоги, но высказать свои оценки. Хотелось бы понять, как нам с вами его первые шаги, да еще и стиль руководства. Потому что то, как ведет себя, как управленец Сергей Собянин, оно заметно отличается, например, от времен правления Юрия Лужкова.
Как теперь говорят, да, времена правления Юрия Лужкова. Красиво.
Ужас.
Вы можете звонить нам 363-3659 и писать смс плюс 7985-970-45-45. И можно отправлять смс из интернета с нашего сайта.
Но это только после 8 будет.
Что
а в этом часе?
А, Собянин будет после 8. А смс-то можно отправлять уже сейчас.
А в этом часе поговорим о насилии в школах. Что это у нас сейчас? Исключение или, увы, становится нормой? А может быть, и всегда это было нормой? А повод? Ну, ужасная, дикая история, случившаяся в Санкт-Петербурге, где родитель одной ученицы на глазах школьников избил учительницу.
Поговорим об этом сразу после прогноза погоды.
Причем интересно было бы пообщаться и с педагогами, и с родителями, конечно.
Ну и если вдруг дети еще кто-то не спит, то пожалуйста.
Пусть спят, им положено спать в это время.
В эфире вам рассказывают не все.
Объединенная судостроительная корпорация ответила на вопросы морского бюллетеня. Об этом главный редактор этого издания Михаил Войтенко.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп.
Я вот думаю, а может быть зимы не будет? Может быть будет еще сразу сначала осень немножечко, а потом сразу весна наступит?
Нет, ну пусть сегодняшнее теплое утро все-таки никого не обманывает. Это ненадолго. Хотя все равно
ну как?
И приятно.
Как ненадолго? До середины недели, до 10 градусов нам обещают, во вторник до 12. Небольшие дожди, но вот в воскресенье ночью и утром завтра будет местами туман в Москве, видимость 300-500 метров. А температура действительно достаточно высокая, мне кажется, по нынешним временам. Во всяком случае, минимальная была в 1920-м зафиксирована, было минус 18,7 градуса, а максимальная в 1967-м плюс 14,5, так что мы вполне можем пойти опять на рекорды. Солнце сегодня взойдет в 8 часов 31 минуту и зайдет в 17 часов 54 минуты. А что касается погоды, которая сейчас за окном, 3 градуса тепла, 744 миллиметра ртутного столба давления и 94% влажность. Сегодня нам обещают от 4 до 6 в Москве, местами небольшие.
Я вот не являюсь, как известно, большим фанатом холодной московской зимы.
И но... жаркого московского лета. Ты вообще не фанат, мне кажется.
Но когда вчера несколько часов шел снег, была почти метель, как-то это грело душу.
Это грело душу, если ты сидел при этом в теплой квартире и
именно
пил
так
чай,
и было.
Да? Ну, да. Конечно,
ну,
грело
только в теплой душу. Редакции пил кофе.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Разворот.
Уж сколько мы в свое время ругали телевизионный сериал «Школа», который шел в эфире за то, что, дескать, он показывает процесс обучения, процесс воспитания детей не таким, как мы хотели бы это видеть. Дескать, очень жестоко, очень сурово, натуралистично все показано. И, может быть, настоящая российская школа, она вовсе не такая. Увы, даже Гай Германике не пришло в голову, и тем, кто для нее писал сценарий, история, которая случилась в Санкт-Петербурге, который сейчас все обсуждают. И мы с вами здесь не будем исключением. Ну, например, как это все описывает сегодняшняя газета «Комсомольская правда». Преподаватель младших классов школы номер 339 Петербурга Ольга Харитонова уже несколько дней находится на больничном. Ее жестоко избил отчим одной из учениц, кстати, бывший милиционер. Причем избил прямо в классе на глазах у перепуганных детей. Так Андрей Петров, это имя и фамилия отчима, отомстил педагогу за то, что девочка вернулась домой из школы с прикушенным языком. Учительница гуляла со своим классом на улице, рассказал комсомолке директор школы Олег Кузьмичев. Дети резвились, и девочка случайно прикусила себе язык. Ее отправили в травмпункт, где медсестра обработала ранку. Ничего страшного не произошло. А Ольга Харитонова получила сотрясение мозга и множество ушибов. По ее заявлению, милиция возбудила уголовное дело. Героический подвиг, ну в кавычках, разумеется, вот этого отчима Андрея Петрова, прекрасно видно на записях видеокамер, которые размещены в школе. Они засняли не только избиение учительницы, но и возвращение этого мужчины в школу уже в компании друзей. К счастью, их тогда уже никто не пропустил. На следующий день после происшествия Ольга хотела написать заявление по собственному желанию, но мы ее убедили не уходить, говорит Олег Кузьмичев. В жизни бывает всякое. Очень хочется, чтобы она осталась и не потеряла веру в педагогику. Ну, комсомолка заключает. Не знаем, как с педагогикой, а вот вера в людей у Ольги сильно пошатнулась.
Ну, сейчас слабо себе представляю, как можно вернуться в этот класс учителю перед этими детьми, которые вот это все видели, да, стоять и дальше проводить урок.
Возвращаться в этот класс тяжело всем, в том числе и вот этой маленькой девочке, сколько ей, 7 лет или 6 лет, это, по-моему, первый класс был.
Тоже верно, да.
И ведет разговор о том, чтобы перевести девочку, дочку вот этого мужчины-хулигана, в другую школу. И я понимаю мотивы, безусловно. Но эта комсомолка написала еще вчера. Ну, естественно, в сегодняшнем номере. За ночь произошли еще некоторые события. В частности, следственные органы Петербурга задержали этого человека, бывшего сотрудника милиции, 28-летнего Андрея Петрова. Он взят под стражу. Тут, кстати, выяснилось, и информационные агентства сообщают, что у этого человека уже были проблемы с законом, и, в частности, его обвиняли в незаконном обороте наркотиков. Ну, а сейчас против него возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК. Это серьезная статья, послушайте, это угроза убийством. И сейчас сразу несколько дел, в том числе вот эти наркотики и угроза убийством, объединены в одно дело. Кстати, тут СКП сообщает еще некоторые подробности СКП и Департамент образования Петербурга того, как происходило вот это избиение учительницы. Мужчина, отец, ну, отчим, ворвался в кабинет во время занятий группы продленного дня. На глазах действительно у детей несколькими ударами сбил молодую преподавательницу с ног, и когда она упала, он принялся избивать ее ногами. Она лежала, а 28-летний мужчина, кошмар, бывший милиционер, бил ее ногами. Ну, понятно, привычки прежней профессии.
Бить женщину, даже независимо ничего, хорошая профессия.
Но мне кажется, они не различают особо.
Нет, не хотелось некоторые бы, не из хотелось них бы в это, конечно,
хорьков,
верить.
Хорьки по полу не различаются, Аня.
Причем по полу ты имеешь в виду паркетному сейчас, да? В том числе.
Да, и это еще не все. Тут у нас выступила вчера по этому поводу вечером уже губернатор Санкт-Петербурга. Ну, как женщина, как мать, как человек, она очень эмоционально на это и отреагировала, назвала факт избиения учительницы на глазах у школьников вопиющим. Это беспрецедентный факт. Того, кто это сделал, невозможно назвать мужчиной, какими бы мотивами он ни пытался прикрыть свои чудовищные действия. И Матвиенко заверила, что виновный понесет наказание по всей строгости закона. Ход расследования губернатор взяла под личный контроль. При этом Матвиенко отметила, что отношения... Ну, дальше ритуальные слова, да? Отношение петербуржцев к профессии учителя всегда было особенным, уважительным и сердечным, поэтому трудно поверить, что в нашем городе произошел этот чудовищный инцидент. Матвиенко знает, что пострадавшая учительница написала заявление об увольнении и собирается уйти из школы, но губернатор уверена, что и педагогическая общественность, и представители власти должны ее поддержать, что называется, всем миром.
Ну, трудно поверить, но инцидент этот произошел не только в этом прекрасном городе. Ну, вот, например, я тут вспомнила, что была история в прекрасном месте под названием Петушки, те самые, где Венчик Ерофеев, да, ездил. Там замечательная, значит, история. Учительница вызвала в школу мать одного из учеников. Та пришла и избила учительницу. Бить помогали двое детей.
Но это не сегодняшняя новость.
Это, ну, не сегодняшняя новость. Это, так сказать, в копилку фактов. Угу. То есть я к тому, что это, может быть, это норма.
Но,
может
на
быть, это
самом
только
деле,
не в Санкт-Петербурге.
Рустам нам пишет, избиение детей – это уже норма. А вот учителей – это что-то новенькое. Вот мы сейчас, будучи с Анной еще людьми не пожилыми, но все-таки прожившими достаточно много, и наше... собственное школьное образование пришлось еще на советские годы, мы-то, конечно, не смогли ничего припомнить из своих биографий, чтобы в наших школах, а в наших классах нечто подобное с педагогами происходило. Да, моральное третирование имело место.
Гудели, жужжали, уроки срывали.
Да, иногда могли там какую-нибудь жалобу на учителя накатать. Ну, или подложить что-то
кнопочку
на стул. Но избиение педагога, по-моему, даже в голове это не могло тогда ни у кого уместиться.
Ну, а с другой стороны, ты помнишь историю эти с изнасилованием учителей, да, с избиением учителей? Сейчас их достаточно много. Когда дети? Ну, вот чтобы родители...
Дети, родители, одна семья. Но, с другой стороны, вспомни, один из первых перестроечных фильмов про школы, такой неприглаженный, «Дорогая Елена Сергеевна».
Да-да-да.
Там как раз речь шла о насилии.
Ну и что?
В том числе.
Ну, что? Ну, это все, мне кажется, цветочки по сравнению с тем, что мы сейчас имеем.
Согласен с тобой. На ваш взгляд, дорогие наши родители, а также педагоги, насилие в школах сегодня – это у нас исключение или, увы, это норма, и без насилия уже никуда не деться? Телефон прямого эфира, пожалуйста, 363-3659. Если у вас есть какой-то собственный опыт, очень хотелось бы надеяться, что опыт положительный, пожалуйста, 363-3659. И номер для смс-сообщений – плюс 7-985-970-45-45. Пишет Антон из Омска. Дедовщина в школах была всегда, и трение, которое происходит сейчас, это обыденное дело для российских школ. Такова жизнь. Но согласитесь, Антон, что та история, которая случилась в Петербурге, и которую мы сегодня обсуждаем, она все-таки из ряда вон выходящая. Мне бы очень хотелось в это верить.
Ну, можно я немножко в защиту российских школ, потому что не только у нас такое происходит. Вот, например, в Хьюстоне в мае...
А в Америке негров линчуют?
Слушай, смотри, в Хьюстоне в мае этого года учительница жестоко избила шестиклассника прямо на уроке. Тоже было снято на мобильный телефон. А вот прекрасный тур апреля этого года присяжные оправдали британца, который бил своего ученика гантелью по голове с криком «Умри!». Они его оправдали.
А мотивации неизвестно?
Довели учителя. Понимаешь, с формой все время не приходили. Не приносили форму, вели себя плохо.
По голове.
Гантели по голове бил. Ну, вполне нормально. Но дети тоже не отстают, потому что в Берлине, например, ученик в ответ на просьбу учителя соблюдать тишину ударил педагога лбом в лицо, сломав 61-летнему математику нос и разбив губы.
Александр Самары пишет. Это не работающая правоохранительная система. Вот если у учителя сотрясение, это ведь как минимум вред средней тяжести. Знаете, у меня какая сейчас странная, возможно, на первый взгляд пришла аналогия. Где у нас часто дерутся, причем иногда с серьезными последствиями? В спорте, в хоккее, в футболе.
Да.
Привлекают ли кого-то к уголовной ответственности? Хотя там налицо признаки ряда статей УК. Вот! То же самое, мне кажется, иногда мы подобным образом воспринимаем происходящее в школе. Когда, дескать, учитель имеет право линейкой, указкой, там, я не знаю, ручкой или чем-то более тяжелым, бить детей по затылку, по рукам, которые не туда лезут. Правда?
Ну,
ведь
как,
это воспринимается как
вас
норма.
Вас много, а я одна. Никаких нервов не хватает.
Мы рассматриваем это как смягчающее обстоятельство.
31
педагогу
человек в классе,
тяжело,
все со своими
он
заскоками.
Один. А в результате иногда появляется и ответная агрессия.
Ну, смотри,
никуда от этого не
перед
деться,
тем, как звонок
наверное.
Принять, я тебе хочу еще сказать, что во Франции в 2003 году был принят закон, по которому за агрессивные выходки школьников старше 13 лет их ждет наказание до 6 месяцев тюрьмы. Вот тебе правоохранительная система. Да? В тюрьме посидела.
Но не наша, французская.
Французская, конечно, шарман. Доброе утро, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Уберите, пожалуйста, радио сразу, ладно?
Да, убрала.
Угу. Как вас
зовут?
Меня зовут
Лариса.
Вы родитель или педагог, или то и другое?
Я вот хотела рассказать историю относительно моего детства. Оно было как раз в 70-е годы. У меня сейчас двое детей. Но ситуация была несколько похожая. Это было где-то, наверное, когда мне было лет 10. У нас в классе мальчик баловался, учительница его ударила указкой по голове. К сожалению, у него шишка на этом месте появилась. И он расплакался, такой впечатлительный тоже был ранимый мальчик, убежал домой.
А это класс был скорее второй или десятый?
Нет, это был, наверное, 3-4, я так вспоминаю.
Ну,
наверное,
в любом случае, начальная школа.
Да, да, начальная школа. И мальчик убежал домой, дома оказался отец, он был водителем автобуса, такой большой крупный мужчина, он прибежал и на наших глазах ударил учительницу, ну, крепко кулаком, ну, по-мужски, так в лицо, разбил ей нос.
То есть и в советские времена такое тоже было?
К сожалению, да. Мне кажется, вот это насилие, которое заложено в нашем обществе, оно вот таким вот образом как-то вот и проявляется, к сожалению.
А вот смотрите, Лариса,
да.
Понятно, что сейчас довольно трудно нам определить свое непредвзятое отношение к питерской истории. Она очень свежая, мы еще не знаем всех деталей, потому что кто-то говорит про прикушенный язык у этой девочки, пострадавшей, а другие источники уверяют, что у нее было несколько ран на лице.
Ну, еще говорят, что там разбитая губа была.
Да, то есть, возможно, ее в школе ударили, не исключено, что педагоги, и поэтому отец так отреагировал. А вот та история почти 40-летней давности, о которой вы нам рассказали. Вот сейчас, на ваш взгляд, кто там был прав скорее? Осуждаете ли вы родителя, который ударил педагога?
Мне, честно говоря, и тогда, и сейчас вот жалко, что большой мужчина не смог как-то по-другому изменить ситуацию. Учительница, конечно, была не права, и мы это понимали тогда, и сочувствовали этому мальчику.
Но его реакция в любом случае неправильная.
У мужчины, конечно, да. конечно, он просто, это вот, ну, есть ряд людей, по всей видимости, такой низкой культуры, которые привыкли исключительно кулаками решать свои вопросы.
И что бы ни происходило, все равно женщину нельзя бить.
Ну конечно.
А вот это питерский... Ты хочешь сказать, что если бы это был мужчина-учитель, нет, то тогда можно.
По-мужски разобраться, да, но это уже важно. Другие обстоятельства, Аня, нет. А я считаю, что это важно.
Не в школе, не при детях, это точно, потому что мы все были в шоке, и мне кажется, это отложило отпечаток, ну, на всех. То есть это вот такое, с этим ощущением потом приходилось жить. Учительница, конечно, перешла в другой класс, а потом вообще ушла из школы, не знаю, как ее сложилась жизнь, но мы были все, конечно, совершенно в подавленном состоянии. Это неправильно и нехорошо, это ужасно.
Спасибо, Лариса, спасибо, что рассказали эту историю, но огорчили. Мне казалось, что когда мы были молодыми, такого не было. Все было, все повторяется, ничего нового не придумывается.
363-3659, это телефон прямого эфира.
Можно я сейчас запущу голосование, а потом мы послушаем этот звонок?
Запусти.
Вот сначала вот эта формулировка, которую мы изначально заявили. Насилие в сегодняшних школах, в современных школах, это исключение или норма? Первый вариант – исключение. Звоните 660-06-64. Если же вы считаете, что насилие в школах и по отношению к педагогам, и по отношению к ученикам – это, к сожалению, стало уже нормой, это обыденность, это происходит сплошь и рядом, тогда другой номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Насилие в школах – это исключение.
Насилие в школах, а это норма.
Нет,
давай
подожди.
Телефон. Я просто растерялась, потому что у нас сразу выскочили цифры 50 на 50.
Исключение из правил все-таки 660-06-64.
Или норма 660-06-65. Ну, некоторое время мы, конечно, сейчас будем принимать ваши звонки, и телефон прямого эфира у нас работает, и СМС нам пишут.
Мы не успеем сейчас поговорить, потому что осталось
СМС тоже
менее одной минуты, а СМС-ки...
Давай парочку.
СМС-ки мы успеем. Ну, тут немножко политический подтекст в том, что пишет Петрович, поэтому эту часть я опущу. А вот резюме, пожалуй, процитирую. Жаль, что у города Петербурга репутация вот такая. Счастье, что подонков таких пока единицы. Кошмар. Поломали всю жизнь, пишет Дмитрий из Твери. Видимо, речь о педагоге. Человек учился, шел в профессию с высоко поднятой головой. А тут такое. Куда ей теперь? Только бы не уходили. А этого хрена сажать надо. Хоть на полгода, хоть на год, ублюдок. Мужик, блин. Возмущается Дмитрий из Твери. Сергей из Магнитогорска отчасти справедливо делает замечание и нам с тобой, мне прежде всего. Так ли важно, что он бывший мент? Он просто преступник и подонок. А то, что бывший мусор не может быть отягчающим обстоятельством. Для суда абсолютно так. А в нашей моральной оценке, я думаю, что мы абстрагироваться от этого факта, от его прошлой профессии, но никак не можем, потому что сталкиваемся с ними, увы, слишком часто. И не всегда позитивно это для нас заканчивается. Продолжим разговор и с вашими телефонными звонками через 6-7 минут.
Разворот. Кто? Разворот.
К сожалению, точные и справедливые замечания нашего слушателя Димы. Уже и сериал «Школа» устарел. За деградацией просто не успеваем. Мы обсуждаем питерскую историю, где на глазах младшеклассников родитель одной из учениц избил педагога. Женщина лежала на полу, он бил ее ногами за то, что дочка вернулась домой из школы, там вроде бы с некоторыми царапинами. И сейчас этот мужчина находится под арестом. Он взят под стражу, а педагог написал заявление об уходе из школы. Нас, родители, нас много, защитим же педагога. Спасибо, Влад из Химок. Сергей из Саратова рассказывает. Совсем недавно, буквально в день учителя, у нас родительница одна около школы избила директора.
Волшебно. 363-3659, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Валентина, я из Омска.
Здравствуйте, Валентина.
Здравствуйте.
Вы педагог, Валентина?
Я педагог на пенсии. Угу. Вы знаете, я хочу сказать, что вот то, что произошло, это ужасно, конечно. И то, что этот мужчина избил учительницу, женщину, это уголовщина. Но вот то, что произошло это на глазах у детей, вот это... Самое ужасное в этом случае, понимаете? Потому что это страшная психологическая травма для детей. Угу. Страшная. Это поселяет, во-первых, страх на всю жизнь. Вот женщина вам звонила, она уже взрослая, у нее двое детей.
До сих пор помнит,
до сих пор
не в деталях.
И волнуется по поводу этого случая, представляете?
Скажите, Валентина, а вот когда вы работали в школе, что-то подобное происходило?
Ну, я в школе очень недолго работала. Я потом стала детским психологом, кстати. Вот, поэтому на моей памяти такого не было, конечно.
Были, конечно, истории вот, разбирать
в моем детстве были, допустим, случаи, когда учительница могла действительно там указкой, могла вышвырнуть за дверь. Ученика. Так, такое было.
А вот когда педагоги так поступают, разве это психологическую травму не наносит детям?
Это наносит, конечно. Но это как бы... Это наносит, и я тоже помню. И уважение это не добавляло. Но, по крайней мере, такого страха не вселяло, понимаете? А страх, он вообще деформирует личность. Поэтому вот то, что нанесено детям, вот это... Самое страшное в этом случае.
Спасибо большое, Валентина.
Спасибо.
А я сейчас прочитаю мнение одного педагога. Это один из моих френдов в живом журнале по имени Беслан. Он из Ингушетии, школьный учитель. Пишет вначале он следующее. «Я лично видел и сталкивался неоднократно с тем, что дети жалуются по надуманным случаям в 99% таких случаев, жалуются своим близким. А затем эти самые родственники, родители, братья, дяди приходили на разборки. А в дальнейшем это молодое чадо, а точнее чудовище, ходило с поднятой головой. Дескать, я победил». Да, конечно, здесь может быть нечто другое. Может быть, у них там в Питере были какие-то свои личные дела. Но у нас, повторю, речь об Ингушетии, любое даже слово, сказанное в назидание, может быть использовано против учителя. Увы, это стало реальностью в современной школе. И дальше педагог вспоминает. В свое время я помню, как наша любимая учительница носила большую цепочку, на которой висел ключ от кабинета. И она этой цепочкой могла огреть любого из нас за баловство. И что? Да ничего. Наоборот, многие взялись за ум. Я сам ненавижу насилие. Никогда за эти 10 лет я не поднимал руки на детей. Да, мог поругать, поставить в угол, легонько пожурить, но тем не менее любой учитель может сорваться, и ни в коем случае нельзя назвать это преступлением или распусканием рук. Ну, такова позиция, таков взгляд самого педагога.
Ну вот ты знаешь, по поводу того, что дети действительно иногда надуманные поводы, это я тебе могу сказать просто как мама. Я с этим неоднократно сталкивалась, и они видят то, чего, может быть, и нет. То есть учитель ничего плохого не хотел, не то, что там указкой не бил, ну, слово какое-то сказал, да. Ребенок приходит домой, говорит, меня оскорбляют, меня обижают, потом родительское собрание.
Они теперь с детства все свои права знают.
Но, с другой
что
стороны...
нельзя трогать, нельзя оскорблять, нельзя бить линейкой по рукам. А... Чуть что достают мобильные телефоны, начинают снимать, подставляют педагогов.
Я тебе хочу сказать, что есть другая сторона, когда ребенок, опять же, есть случаи такие, да, я тебе сейчас не приведу, но вот читала в газетах, когда ребенок приходит регулярно из школы, да, и говорит, я упал, я там поскользнулся, меня Васька ударила. А на самом деле его учитель бьет. И он дома не говорит, что страшнее, не знаю. Преувеличение или вообще вот такое молчание?
Если вы считаете, что насилие в школах – это скорее исключение из правил, позвоните нам по телефону 660-06-64.
Но если вы считаете, что это уже стало нормой, тогда другой номер 660-06-65.
Причем насилие уже взаимное.
Уже не просто взаимное, уже не только дети и учителя, да, уже и родители заходят.
Нет, но родители все-таки от имени детей.
Ну, это уже такая следующая категория.
За себя постоять не может.
Есть случаи еще, когда приходят родители и бьют детей, например. Я тебе могу рассказать. Ты знаешь, это что бабушки подкарауливают детишек за углом, когда встречают из школы? Да?
Тех, кто обижает
тех, кто обижает их внуков, да, и там за шкирку, и за уши тыпят. 363-3659, телефон прямого эфира. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Ренат. Вот я бы хотел, конечно, высказать свое, да, глубочайшее. Это, ну, нелюди, то есть, ну, бить женщину и, то есть, на глазах детей. Но эти дети сейчас, то есть, я уверен, это было все съемки, вот вы правильно только что сказали, на мобильные телефоны. Мне удалось, я работал в лагерях, то есть, детских. Работал в Соединенных Штатах Америки в городе Денвере три раза. И работал у нас тут в России. Мам дорогая, что они творят?
Дети, вы что про, там? Про детишек?
Да. Дети по отношению к, ну, воспитателям, то есть вышестоящему руководству.
И у нас, и там, Ренат?
И у нас, и там. Там, я бы сказал, даже по изощрению как-то все происходит. Уважение, то есть, практически отсутствует. То есть, люди смотрят, ну, дети, подростки, вот эти, как можно сказать, они смотрят так свысока, то есть, ты приехал преподавать нам тут какие-то предметы, то есть...
А, кстати, еще один момент. Спасибо, Ренат, что напомнили.
Подожди, секунду, по поводу
свысока. Не-не, я не отключаю. По поводу свысока. У нас тоже... Ты знаешь, что я была школьной учительницей? Немного. Слушайте. Да? Я тебе сейчас расскажу.
Сколько нового я про тебя узнаю,
да,
дорогая.
Было немножко. Так вот, дети смотрят на учителей свысока. Знаешь, почему сейчас? Потому что они прекрасно знают зарплату этих учителей. Когда они приходят со своими мобильными телефонами, да, одетые вот в такие крутые шмотки, они смотрят, думают, ну, бедная, ну, куда еще пойти? В школу только могла пойти.
Это точно, это да.
Вот, Ренат, скажите мне, пожалуйста, когда вы, например, встречали по отношению к себе, мягко говоря, неуважительное отношение, может быть, оскорбительное, а вы как реагировали? Как, может быть, сдерживали себя, чтобы в рыло не дать этому юному хаму? Ведь заслуживали некоторые из них, правда? Того, чтобы взять и мордой об стол.
Нет, неправда. Педагог... тоже не имеет права избивать, то есть, ученика.
Вообще педагога учат специально для того, чтобы он мог работать с учеником любой категории, знаешь, если так можно сказать.
Да, и то есть находить ситуацию, а бить в морду...
Это уже не педагогично,
это,
правда?
Это, действительно. Это, я не знаю, это тысячи лет до нашей эры. И вот то, что даже мужчина избивал женщин, офицер вроде как, да?
Ну, бывший милиционер, не знаю.
Бред, кто. Это вообще, это, то есть, это вот реальные оборотни, вот такие люди, то есть, которые избивают женщину ногами, то есть, и хочу сказать, вот в школе себе, я помню, когда в 80-е тоже учился, сплошь и рядом были вот такие же, то есть, приходила мама какая-нибудь паникерша, и практикантки молодой, которая девушка, после института вот такая, ну, преподаватель истории, вот я как сейчас помню, пришла и тоже вы, да там никто, и в итоге удар по лицу. Это тоже было перед всем классом.
Скажите мне, пожалуйста, Ренат, как у человека, общавшегося с юными, и знающими о том, что у каждого из них и большинства из них есть родители, в том числе отцы, у которых могут быть крепкие кулаки. Это было для вас каким-то сдерживающим фактором, что вы понимали, что могли нарваться на грубость или даже на проявление силы со стороны родителей?
Нет, вы знаете, я об этом вообще не думал.
Не ориентировались на это никогда?
Нет, но педагог не должен это думать заранее, что вот я сейчас буду к нему относиться так, потому что у него такие родители. Нет, это неправильно, это тогда плохой педагог.
Ну, кстати,
педагог...
такое тоже происходит сплошь и рядом во всяких платных школах, например.
Да, и то есть в первую очередь опять воспитание детей, воспитание родителей, это тоже большое. У нас сейчас 21 век, и... все, вот, как вы говорите, с мобильными телефонами дети чего ударяют. Да. А раньше, помните, мы в школе там, ну да, дрались там между собой, а сейчас как? Они избивают, плюс это все снимают, унижают. Дети у нас нынче тоже пошли, ну, я скажу, очень жесткие. Ну,
скажите мне, пожалуйста, Ренат, да. Вот в том кругу воспитателей, в котором вы вращались, да. Среди ваших коллег были те, кто поднимал руку, но учеников?
Нет.
Таких не было?
То есть, да, я ездил с людьми, с кем учился в университете, то есть вот нас отправляли группой, нет. То есть, ну, мы хотели, нам интересно это было, то есть, ну, все знают, кто... учиться, когда то есть во время учебы у тебя появляется возможность ехать куда-то, тем более за границу. Но ты весь горишь, ты весь хочешь там что-то, то есть, ну, на самом деле вот так вот. И, то есть, нет, ребята, вот с кем мы ездили, то есть, все были за идею, не знаю, как, ну, научиться стать кем-то.
Послушайте,
стать,
ну, вот эта питерская учительница, она тоже молоденькая, она только вышла из института и тоже наверняка была за идею. И вот столкнулась с такой историей. Все.
Ну.
Теперь она, если будет дальше в школу ходить, тут один из наших слушателей предполагает, наверное, только с электрошокером, чтобы отбиваться от родителей некоторых.
И что теперь, в Красную книгу вот этих молодых студенток заносить? Ну, нельзя же вот так вот, ну, пришло, нужно, я не знаю, как-то...
Спасибо,
спасибо большое, Ренат.
Судя, кстати, судя по состоянию нашего образования, в Красную книгу надо заносить однозначно тех, кто уже вообще идет в эту профессию. Их так мало осталось.
Я бы, кстати, так и делал. Сын учится в платной школе, пишет Елена из Обнинска. Насилия в ней нет, все конфликты отслеживают. Ну, слава богу, если это так. В обществе очень высокий уровень психопатии. Это проявляется сегодня и со стороны детей, и со стороны родителей, и, к сожалению, в отношениях учителей к детям. Это Анна из Иркутска ставит такой
диагноз. Кстати, это верная история, потому что недаром же говорят, что школа – это отражение, да, всего, что за школой происходит.
Елена из Самары помнит свою начальную школу в 50-х годах. Школа была хорошая. Наша учительница таскала нас за волосы. Учительница с орденом, кстати, знания давала хорошие. На побои никто и внимания не обращал. Дети боялись, а родители не знали.
И учили уроки дети.
Да. И стояли по струнке, вытянувшись перед этим педагогом.
И дисциплина была ого-го.
В том числе, зная, что, если что, она оттаскает за волосы.
Или учебником по голове. Как, например, в моей школе было, в моем классе. У нас был учитель, который чуть что, сразу учебником по голове.
Нет, по-моему, у меня такого не было, хотя заикаюсь до сих пор.
Но он, правда, только мальчиков. У него тоже такой был половой признак. Он только мальчиков по голове бил.
Вот смотри, что пишет Дмитрий. Это важно. Если я узнаю, что учитель бьет мою дочь, отвечу учителю тем же. Отец должен защищать своего ребенка.
Ну, у меня нет слов. Ну и что, это способ защиты,
а что?
Пойти
отец,
и
не,
дать по морде?
Отец не прав разве? А если действительно его дочку педагог ударила, а как родителю на это реагировать?
К директору идти, как? С учителем разговаривать, но не в класс же вырываться.
Ты еще скажи подавать в суд, в милицию жаловаться, в прокуратуру. Ребенка твоего, 7-летнего, ударили. Какой нафиг суд?
Ну, не знаю, но я бы пошла к директору, и я бы требовала, чтобы этот учитель был уволен и наказан и так далее. Но, во всяком случае, ну, не в морду же бить, слушай, ну, это вообще...
Учителя меня всю жизнь унижали, и я за то, чтобы их бить. Марина, слушайте, как на подбор, несколько смс-ок подряд. С тобой согласна, платят гроши, а еще и бьют. Рита. Ну, все. подводим итоги. Электронное голосование, оно у нас подвисало, возможно, не все смогли дозвониться. Но итог таков. 44% считают, что все-таки это еще исключение насилия в школах. Это не стало еще правилом. 44%.
Потрясающе. А 56% считают, что это уже норма.
Такая у нас норма. Ну, как минимум, получается, в половине случаев насилие – это норма жизни.
В половине школы, в половине класса.
Не весело. Ну, а мы, конечно, в новостях прежде всего будем за этой питерской историей следить. Напомню, родитель, который поднял руку и ногу, к сожалению, на учителя своей дочери, этого человека взяли под стражу. Он заключен, и губернатор Матвиенко пообещала, что просто так это дело она не оставит. Это утренний субботний разворот на радио «Эхо Москвы». Анна Трифилова и Владимир Варфоломеев. Продолжение. Новая тема после восьми.
Разворот.
Восемь часов и почти 8 минут. Утренний субботний разворот на эхе продолжается.
У микрофона Владимир Варфоломеев, которого буквально только что слышали.
И Анна Трифилова. 30 октября. Сегодня ночью, предстоящей ночи, ничего не перепутайте, ожидается перевод стрелок в рамках перехода на зимнее время. И не исключено действительно, что это делается в последний раз, потому что уж слишком многим у нас и в Думе, и в Совете Федерации, и в Кремле это почему-то разонравилось.
А мне нравится. Хорошо, что я не в Думе, не в Кремле, и не в Совете Федерации.
Но тебе придется смириться. Вряд ли ты решишься самостоятельно только для себя потом переводить стрелки туда-сюда, вперед-назад.
Да я и так как забываю все время переводить, а потом везде опасно.
Не забудьте, предстоящей ночью это нужно сделать, вернуть стрелки часов на 1 час назад, и ночь на воскресенье для всех нас будет длиннее. Хорошо тем, кто отдыхает, плохо тем, кто этой ночью работает.
С нескрываемой радостью сказал Владимир Варфоломеев, который не работает.
Это будет не наша ночь, но тебе тоже это не грозит. Кстати, мы тут сегодня уже с Аней занялись подсчетами, с рассмотром своих графиков утренних субботних разворотов на ближайшие месяцы, и выяснилось, интересная вещь. 1 января нового 2011 года это будет суббота. И значит, Аня, мы с тобой 1 января
встретим Новый год.
В 7 утра уже будем здесь в студии в эфире. У меня предложение и сам Новый год отмечать здесь. Кстати, о графике. 8 рабочих дней уже провел новый мэр Москвы Сергей Собянин. И мы тут посмотрели, чем он эти дни занимался. Мы все внимательно контролируем, Сергей Семенович. И в ближайший час вместе с нашими слушателями мы оценим первые шаги нового московского мэра, но не только то, что он делает, но и то, как он делает. Потому что Сергей Собянин демонстрирует иной, по сравнению, скажем, с Лужковым, стиль руководства, стиль управления. Он начальник не такой, как прежний.
На славу потрудился Владимир Варфоломеев, записал все по дням, мы вам все это расскажем и прочитаем, ну а вы нам сможете позвонить.
Почему
и
ты
написать.
Меня обижаешь?
Почему я тебя
Почему
обижаю?
Ты мне не доверяешь? Не по дням, по часам, по
часам
минутам.
По часам написал?
Каждый шаг Сергея Семеновича я отследил.
Сергей Семенович, мне кажется, надо задуматься, такие кадры здесь работают. Может быть, они вам пригодятся.
Давайте оценим первые результаты работы Сергея Собянина по телефону 363-3659.
И номер для отправки смс плюс 7-985-970-45-45.
Начнем сразу после того, как выключим телевизор.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Программное обеспечение.
Здравствуйте, я Арина Бородина. Я представляю вам итоги телевизионной недели.
Самый популярный телепроект недели.
Согласно данным компании ТНС «Россия», на неделе с 18 по 25 октября самым популярным проектом в Москве стала вторая часть фильма Аркадия Мамонтова «Шлейф» из цикла «Специальный корреспондент» на канале «Россия-1». На прошлой неделе я как раз рассказывала о том, что из себя представляло первое творение из этой, как оказалось, дилогии господина Мамонтова. То, что бывший мэр Юрий Лужков и его жена Елена Батурина люди в высшей степени недостойны, это, разумеется, в эфире федеральных телеканалов стало уже общим местом. И Аркадий Мамонтов в общем хоре не отставал. А теперь, судя по рейтингам, даже стал солистом. Если в первой части своего фильм-шлейф Мамонтов ополчился на окружение Лужкова и особенно на торговые центры, которые сбивают с толку москвичей, которые только и делают, что ходят по магазинам вместо того, чтобы развиваться духовно, то спустя неделю во второй части своего фильма автор и вовсе свалил все в кучу. Запомнился разве что впечатляющий коллаж. В верхней половине телеэкрана роскошные виды австрийского отеля Елены Батуриной, а в нижней половине экрана кадры с разрушенными московскими домами, убогими условиями жизни российской провинции и крупные планы несчастных маленьких детей, в руках которых был лишь обычный кусок хлеба. Все это было, разумеется, показано под соответствующее мрачное музыкальное сопровождение. Видимо, на эту топорную пропаганду ушел весь творческий потенциал Аркадия Мамонтова, потому что свести начало с концом в «Шлейфе-2» для него оказалась уже задачей непосильной. Снова читать стихи Пушкина он, к счастью, не стал, и сил хватило лишь на пафосное умозаключение на фоне панорамных кадров советского времени о том, что раньше в Москве, цитата, «в части были академики, конструкторы, изобретатели и артисты, а сейчас торговцы и авантюристы». Вот ведь как. Тем не менее, «Шлейф-2» зрители смотрели еще более активно, чем первый фильм Аркадия Мамонтова. Только в Москве доля зрительской аудитории второй части составила 32%. Фильм смотрел каждый седьмой москвич. Не менее активны были и жители остальных городов страны. Здесь «Шлейф-2» тоже самый популярный проект недели. Его выбрали 28% зрителей. Для меня в силу должностных обязанностей смотреть фильм Аркадия Мамонтова – настоящее испытание. Но вот, оказывается, я в меньшинстве. Получается, что вторую неделю подряд аж треть телевизионной аудитории Москвы в эфире государственного канала столь активно поглощает очередную примитивную штамповку, сделанную Аркадием Мамонтовым.
Первая тройка.
Что смотрят зрители на основных российских каналах? Сегодня мы говорим о ТНТ. Здесь в этот раз редкий случай. Предпочтения зрителей канала в Москве и в других городах страны разошлись в главном, самом популярном проекте недели. В Москве среди тех, кому от 18 до 30 лет, а именно эта возрастная категория зрителей считается целевой аудиторией ТНТ, по-прежнему царствует «Дом-2» – «Город любви». Причем с очень высокими показателями и с весьма внушительным отрывом от всех других телепроектов. Просто какая-то неугасающая страсть у молодых зрителей-москвичей к этому скандальному реалити-шоу. Более 33% аудитории ТНТ поставили «Дом-2» на первое место. На второй и третьей позиции тут популярные молодежные сериалы «Универ» и «Интерны». Разница между ними минимальная. Эти проекты неизменно смотрят почти четверть всех зрителей ТНТ, но пользуются они популярностью. То же самое и у жителей других городов страны. «Универ» и «Интерны» здесь, соответственно, занимают вторую и третью строчки рейтингов. Их выбрали более 20% зрителей. А вот лидером ТНТ по стране в целом стал вовсе не «Дом-2», а американский триллер «Константин». Его выбрали 22% зрителей, а вот «Дома-2» в общероссийском хит-параде нет даже в первой пятерке. К сожалению, это, скорее всего, случайность, нежели закономерность. Но пусть хоть на неделю жители страны несколько поостынут от ажиотажа, вызванного непрерывным телевизионным просмотром «Дома-2». Это рейтинговый рекордсмен эфира. В следующий раз в первой тройке будет представлен выбор зрителей на канале РЕН.
Взлеты и падения.
На прошлой неделе на НТВ закончился сериал «Глухарь». Судя по рейтингам финальных серий, количество зрителей, ожидающих его очередного продолжения, будет просто гигантским. Ну а пока на НТВ решили запустить киноцикл под названием «Пятницкий». Именно так, судя по анонсам, называется отдел внутренних дел, где служат герои «Глухаря». Теперь в каждой серии нового киноцикла главными героями станут уже друзья майора Глухарева. Первую часть под названием «Дэн», которого играет Денис Рожков, выбрала аж 30% аудитории столицы, или каждый восьмой москвич. И эти высокие показатели тоже отголоски невероятной зрительской популярности «Глухаря». А вот каналу СТС совершенно не повезло с премьерой. Русская версия популярного американского сериала «Как я встретил вашу маму» была категорически отвергнута российскими зрителями. Рейтинги с первых серий были очень низкие. И после двух недель показа на СТС пошли на крайнюю для канала меру, прервали показ и сняли его из прайм-тайма. Такого тут уже давно не было. Но утешением для канала могут стать высокие показатели разрекламированного продюсерского проекта Тимура Бекмамбетова «Черная молния». Первый телевизионный показ этого молодежного приключенческого фильма, который в четверг вечером как раз показали на СТС, зрители встретили с большим вниманием. Среди тех, кому от 6 до 54 лет, «Черную молнию» смотрело более 23% телевизионной аудитории. Этот фильм перекрыл по популярности все остальные проекты, включая программы главных каналов страны, которые шли вечером в четверг с 20 до 23 часов. До следующей встречи. С вами была обозреватель издательского дома «Коммерсант» Арина Бородина.
Программное обеспечение.
Разворот. Я не особо разбираюсь в искусстве, и на мой, поэтому взгляд, самые лучшие критики, которые освещают новые работы в кино, в театре, в прочих видах искусства, те, которые оперируют простыми категориями. Нравится, не нравится. Хорошая книга, нехорошая. Понравился спектакль, не понравился. А уходить в какие-то дебри искусствоведения лично мне, как простому человеку, неинтересно. Вот именно такой подход я предлагаю сейчас применить к оценке первой недели трудовой деятельности нового московского мэра Сергея Собянина. Как вам его первые шаги и стиль его руководства? Нравится? Не нравится? Симпатичный? Нет? Считаете ли вы, что это будет эффективным или не очень? Вот и все.
363-3659, телефон прямого эфира, плюс 7985-970-4545, номер для отправки смс.
И предлагаю принять участие в нашем разговоре не только жителям Москвы, потому что вы, живущие в других городах, можете сравнить нашего столичного мэра со своим городским или сельским руководством.
И пожелать или не пожелать себе такого же.
Упаси Господь, может быть, кто-то скажет, а кто-то: верните нам, хотим себе такого, как Собянин.
Ну, давай сразу со звонков начнем.
Давай.
Доброе утро. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы, пожалуйста, радио уберите сразу.
Да, здравствуйте, добрый день. А, город Пермь, Бессонов, Алексей Борисович. Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей Борисович.
Да, вы знаете, я внимательно смотрю, что происходит в Москве. Почему? Потому что, ну, давайте откровенно. Москва – законодатель моды в вопросах управления.
И как вам?
Так вот, я, знаете, я ничего нового совершенно не вижу в действиях Собянина. Я ждал, что будут какие-то процессы по коррупции. Ну, примерно уже 37-й год. То есть, должны быть процессы, так сказать, обвинительные вещи Вышинского, так сказать, нового прокурора Семенова. Когда я вижу прокурора Москвы, у него на лице написано «Шулик», понимаете? Просто будут чистки, массовые чистки. К сожалению, ничего этого нет.
Поэтому я, например, то есть, скорее, утро. Он разочаровал вас в первые недели.
Да, да, я жду процесса. В стране уже 37-й год. Страна задохнулась от коррупции. Люди не работают, копейки никто не зарабатывает.
Не надо нервничать так, Алексей Борисович. Все, мы поняли.
Персональный 37-й год.
Спасибо.
Для Алексея Борисовича Бессонова. Хочет,
да,
37-й, да. Пусть сам себе
8-18, Алексей Борисович уже так беспокоится.
Окей. Ну, а теперь, собственно, о том, что успел сделать, сказать, пригрозить кому Сергей Собянин за эти первые дни. Кстати, тут Евгений из Тамбова пишет: «Хорошо у вас в Москве, каждый шаг изменений отслеживаете, а у нас в Тамбове глава города сменился, и никаких новостей ни по одному каналу». Ну, хотя бы за Москвой следите тогда, Евгений, что могу вам рассказать. Помните,
пригласите, пожалуйста.
Прошлый четверг, то есть прошло сколько, 8-9 дней, 9-й,
да,
день пошел.
Да.
Днем была церемония в городской думе,
угу,
вечером инаугурация, и после инаугурации вместо
сразу
банкета, да,
не откладывая
совещание
долгие
по транспорту, он проводил. Следующий день, пятница, знакомился с кабинетом и сотрудниками. Тогда же пришла новость о том, что Собянин, это уже о стиле, намерен руководить членами правительства через интернет. Он привык, работая в Белом доме, общаться с подчиненными в электронном виде. Задавать вопросы и получать ответы на них Собянин предпочитает по интернету. В тот же день Собянин предупредил чиновников о недопустимости коррупции, попросил обеспечить контроль, чтобы никаких поборов или каких-то неформальных платежей не было. По первому сигналу буду принимать решения, в том числе и кадровые, пригрозил мэр. Суббота, прошлая суббота. Собянин проводил первое выездное совещание, так называемые лужковские субботние объезды.
Объезды, да.
Да. Было совещание по транспортной системе, смотрел развязки и тому подобное. Особенность: в отличие от Лужкова, он не позвал с собой прессы. Была одна телекамера, которая его сопровождала, и потом картинка разошлась по телеканалам. Журналистов не было, никто вопросов ему не задавал, и никто, в принципе, не следил особо за тем, что он делал. Почему? В воскресенье. Это был выходной день у него, ничего про него не известно. Нынешний понедельник проводил совещание на районной тепловой станции Чертаново по вопросам подготовки города к зиме. Поручил немедленно реагировать на все жалобы населения по отсутствию тепла. Кроме того, распорядился, чтобы отключение воды летом не превышали 10 дней. Спасибо ему за это. Ну и кроме того, там поручил разобраться с инвестиционной составляющей жилищно-коммунальных тарифов. Тоже, наверное, неплохо. Вторник. Проводил традиционное заседание правительства Москвы. При Лужкове обычно обсуждались по два вопроса каждый вторник. Тут был только один вопрос – энергоснабжение. Без прессы. Журналисты не были допущены ни в зал заседаний, ни в пресс-центр. Вообще в мэрию практически никого не пускали. И в тот же день Собянин сделал важное дело – объявил состав нового столичного кабинета. Среда. Это был вторник. Угу. Среда. Провел совещание по вопросам организации школьного питания. Неожиданно прервал совещание, сказал, что чиновники, которых он пригласил, плохо подготовились к этому разговору, разогнал всех, назвал их доклады сырыми и велел вернуться через полтора часа более подготовленными.
Выйди и войди снова.
Новый стиль. Да. Кто-то заметил, что кое-где в СМИ так иногда летучки проводятся. Ну да ладно. В тот же день... В среду провел совещание по вопросам системы здравоохранения. Вечером в среду совершил ознакомительный объезд по городу. Например, посмотрел дорожную развязку, которая строится в районе Белорусского вокзала. По-моему, там не строится, а замороженная стоит. С целью выяснить ситуацию с пробками и проинспектировать болевые точки транспортной сети. Это все в один день. Четверг. Проводил совещание по борьбе с пробками в Москве. Высказался за развитие автостоянок в центре, за общественный транспорт, выделение под него отдельных полос на дорогах. Вечером в тот же день было еще одно совещание по транспорту, но уже у президента Медведева, где Собянин участвовал.
Уже Собянин к этому моменту подготовился как следует и пошел к президенту.
Пятница, вчерашний день, тоже богатый на события. Сначала проводил совещание с членами правительства. Затем было объявлено, что у городских служащих рабочий день будет начинаться раньше, чем сейчас. Во всем мире госслужащие начинают работать раньше всех других, сказал Сергей Собянин. И распорядился, что все унитарные предприятия, госучреждения, инспекции будут начинать работу не с 9 часов, как раньше, а с 8 утра. Это делается для того, чтобы сократить нагрузку на дорожную сеть. Вчера же Собянин поручил подчиненным ко 2 ноября, то есть не откладывая дело в долгий ящик, буквально выделил им четверо суток на то, чтобы подготовить план мероприятий по нормализации транспортной обстановки.
Кстати, тоже решение, потому что я думаю, что многие чиновники, они с тех пор домой вообще не ездили, сидят на работе и вовсю работают.
Вчера же Собянин поручил сократить время рассмотрения ДТП в Москве, тоже для улучшения дорожной ситуации, чтобы быстрее разруливать вот эти все столкновения. И сегодня еще ничего не сделал, наверное, уже проснулся. Сергей Семенович, доброе утро, есть план. Есть ли у вас план, Сергей Собянин? Но у меня есть большой план. Сегодня он намерен проинспектировать столичные префектуры на предмет качества их работы. Планируют снова без прессы, будет только одна камера ТВЦ, никаких других журналистов. Это все ради секретности. Намерен проехаться по некоторым столичным префектурам, чтобы выявить их недочеты. При этом заранее он не сообщает, в какую именно префектуру заедет. Но предупредил всех подготовиться к неожиданному визиту. Звучит само по себе интересно. Ну и как вам это? Может быть, вы что-то еще заметили, может быть, на что-то еще обратили внимание в том, что делает новый московский мэр.
Я про документы обратил внимание, что он сказал не печатать на оборотных сторонах листов, а чтобы все было как положено. Одна сторона напечатанный документ, а обратная сторона чистенькая.
А раньше было по-другому?
А раньше надо было экономить бумагу. Был приказ, что надо экономить бумагу, поэтому некоторые документы были с двух сторон.
Если вам нравятся первые шаги нового московского мэра и то, как он эти шаги осуществляет, то есть не только что он делает, но и в каком стиле, изящно так, по-деловому.
Да. Буквально
если
с колес,
вам это нравится, звоните по телефону 660-06-64, нажимаю кнопку «Старт».
Ну, а если вам вдруг почему-то это не нравится, тогда другой номер телефона 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, первые шаги московского мэра достаточно симпатичны и кажутся интересными и эффективными. 660-06-64.
Нет, первые шаги мэра не очень даже симпатичны и вряд ли будут эффективными.
Показуха
660-06-65.
Помнишь ведь, когда у нас Борис Николаевич Ельцин там вступал в должность секретаря Московского горкома КПСС,
да.
Ну тогда это была самая важная должность, да, не мэром это называлось, а по-другому, он же тоже там... В троллейбусах ездил.
Ой, я помню, он ездил в магазин «Океан», помнишь?
Магазин
«Океан» в Крылатское.
Журналисты его сопровождали, все снимали. Народ удивлялся. Вау, наш новый московский начальник близок.
Я помню состояние журналистов, когда они в магазине «Океан» увидели впервые вместе с Ельциным. И тогда об этом даже писали: рыбу живую, свежую.
А вот как Лужков начинал свою работу, я уже не помню. Слушайте, 18 лет назад это было.
Ну, он же начинал, он же подхватывал то, что говорил Харитонович, там ему оставил.
А до этого был вице-мэром.
Да,
наверное, в те попадание в должность было как-то более спокойным и не слишком ярким и не запоминающимся. Ну что, успеем звонок-то принять?
Да. Доброе утро. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, доброе утро. Меня Андрей зовут.
Здравствуйте, Андрей.
Вы москвич?
Да. Мне нравится наблюдать, конечно, что делает Собянин. Просто с точки зрения сравнивать его с Лужковым, как угу. это происходило.
Ну и как вам?
Ну как, пока мне нравится. Но самый показательный лично для меня будет это вопрос, поднимут ли проезд на метро, как делают обычно 1 января, и ЖКХ.
Угу.
То есть вот эти две точки, если они будут точно так же, как у Юрия Михайловича, то все остальное это фикция.
Смотрите, дорогой Андрей, ведь тарифы жилищно-коммунального хозяйства, это все ведь связано с нашими естественными монополиями, с теми, которые существуют и действуют в масштабах всего государства. Мэр одного города не может сказать им «стоп, не поднимайтесь».
Я думаю, что там все равно есть какая-то коррупционная составляющая.
Ну, вы имеете в виду, там, условно, московская надбавка определенная, да?
Да. Я думаю, что не без этого. Вот если ее или выше будут, или уменьшат,
да.
тогда можно будет посмотреть на рост ЖКХ.
Кстати, одно из решений Собянина, которое я тут не упомянул, их просто очень много, угу. времени бы ушло немерено. Он же сказал, давайте в новом бюджете на следующий год увеличим вот эти московские выплаты.
Да, это я слышал.
Пенсионерам,
да,
прежде
он
всего.
Он даже приостановил принятие бюджета, да. чтобы его по новой рассмотреть. Да, поэтому вот как бы надежда есть, но, как говорится, судите по делам его, не по словам. Поэтому...
Ну, на ваш взгляд, вот за эту первую неделю какие-то реальные дела есть или пока...
Пока нет. Но это еще очень маленький срок.
Разумеется.
Мне кажется, пока ничего нету, но посыл, как бы, мне кажется, положительный.
Теперь интересно, спасибо большое,
спасибо
Андрей.
Большое.
Теперь интересно, через сколько дела появятся, потому что посыл может быть долгим. Неделя, другая, и все успокоится, как в песне было. Ну что?
Идет голосование. Если вам скорее нравится то, что и как делает новый мэр Москвы, позвоните 660-0664.
Но если вам не нравится, тогда 660-0665.
Может быть, у вас есть свои своеобразные лакмусовые бумажки, как вот для Андрея тарифы. Расскажите нам об этом, о своих, в том числе, ожиданиях, на что вы будете ориентироваться, когда станете оценивать деятельность Сергея Собянина. Но сделаем это после новостей и культурной афиши.
Разворот. Разворот.
В 8:35 продолжаем обсуждать первые, очень предварительные, самые предварительные, всего лишь недельные результаты деятельности нового московского мэра Сергея Собянина.
А какие результаты?
Ну да. А что он сделал? Это вот я в том числе спрашиваю тех, кто сейчас голосует по первой позиции, тем, кому нравится то, что делает Сергей Собянин. Это номер 660-0664. А что он сделал-то, правда? Давайте попробуем разобраться. Вот я минут 20 назад перечислял там основные его деяния.
Посвящался, объехал, сказал, заявил.
Да.
Потребовал, разогнал.
Распорядился, там, поручил. И что? А с другой стороны, а чего мы можем еще ожидать от главы города? Вот он что, должен пойти лично взять в руки лопату и начать копать траншеи,
что ли? Эффективные действия, да, это так организовать, что сейчас ты сказал, допустим, днем, а утром следующего дня уже те, кому надо, взяли лопату и все сделали.
Ну вот, например, смотрите, в прошлую пятницу, то есть неделя прошла, он сказал... Предупредил чиновников о недопустимости коррупции. Прошу обеспечить контроль, чтобы не было никаких поборов или каких-то неформальных платежей. Вот расскажите нам, дорогие москвичи, те, кто обращался к чиновникам в последнюю неделю, поборы прекратились? Взяток больше не надо давать? Что-то изменилось? Или это только мэрское бла-бла-бла?
Ну, это, конечно, ты взял пример такой, мне кажется, что нет, это не изменится так быстро.
Да,
а попроще что-нибудь есть? Ну, не знаю, что-нибудь там в электронном виде тоже нет. Прервать совещание. А, прервал совещание по школьному.
На полтора часа. И что? За полтора часа сразу был решен вопрос со школьным питанием? Какие-то новые идеи за полтора часа появились у профильных столичных чиновников? Ну, что это было? Это был такой дисциплинарный ход. Да, он показал, кто в этом зале заседаний хозяин. Мне не нравится то, что вы говорите. Пошли вон через полтора часа с новыми документами. Что они сделали за эти полтора часа?
Пришли с новыми документами. Так, понятно.
Одна показуха. Может быть. Так может показаться. А не исключено, что это и есть главное в работе руководителя.
А звучало, кстати, хорошо, когда ты график читал.
Николай пишет: мэр закручивает гайки, а можно и резьбу сорвать. Николай, какие гайки? Посмотрите на состав нового московского правительства. Кто у нас все там вице-мэры сидят? Заместители Сергея Собянина. Все те, кто были ведущими членами лужковской команды. Все то, что вроде у нас раскритиковано. Было сказано, что времена Лужкова и сам он — это просто кошмар-кошмар. А что? Все те, кто работали с Лужковым. Ресин. Первый заместитель мэра Собянина. Что изменилось-то? Люди те же самые. Или когда Лужкова обвиняют в коррупции, это что означает? Что все его заместители были чисты? Наверное, это так. Раз никто не посажен, раз ни в чей адрес не выдвигаются претензии, значит, ни Росляк, ни Бирюков, ни Ресин, они не имели отношения ко всем тем безобразиям, которые, если верить телевидению, творились при Лужкове. И сейчас они все работают при Собянине. Или они радикально изменились?
Так, стоп, смотри. Значит, Лужков без участия вот этих всех перечисленных товарищей смог творить безобразие, а Собянин при их участии еще ничего не сделал.
Еще ничего не натворил.
3633659. Доброе утро.
Слушай, чем мы больше сейчас все это говорили, тем больше людей голосуют за то, что им нравится то, что делает Собянин.
Вы в прямом эфире.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Юрий, я из Обнинска.
Здравствуйте, Юрий, как вам со стороны?
У меня со стороны уже похоже, что Собянина начинают подставлять.
Уже?
В среду при обходе первой градской больницы он был без халата. Путин едет с Медведевым, едут осматривать колхозы, им выдают спецодежду. А здесь Собянин ходит по больнице, где категорически запрещено. Могли бы как-нибудь на плечи накинуть.
Ну, вот. Это какие-нибудь вот отдельные, да, недоработки. Может быть,
недоработки.
Не принесли.
Это же все на виду, все видно, и люди все это понимают.
В глазах Юрия светлый облик нового московского мэра просто опорочен.
Без халата померк.
Да.
Ну что, там есть же люди, которые, тем более главврач должен был об этом ответственном подумать. Во-вторых, еще я вот никак Ганопольскому не могу дозвониться. Еще при переписи...
Его тут нету, Ганопольского-то. Вы ему и сейчас не дозвонились.
Да я знаю, я просто говорю. Вот при переписи надо было делать две графы.
Послушайте, перепись — это все-таки не дело мэра, правильно? Давайте оставим перепись за скобками. Спасибо. Поправка или замечание по поводу посещения больницы принята. Но это скорее не к Собянину все же. Вряд ли я могу себе представить ситуацию.
Секунду. Ты себе представляешь, что бы сделал Лужков, например, если бы ему халат не принесли? Труба всей больницы, я считаю, была.
Послушайте, когда мне иногда приходится посещать лечебное учреждение, для меня это мука — накидывать халат на мою обычную одежду. Мне это не нравится. Если бы была возможность, если бы меня... Если бы я был большим начальником, пропускали без халата, я бы с удовольствием ходил без халата. Но вот такой я безответственный человек.
Ну, знаешь, ты что говоришь? Сейчас ты без халата.
Любая спецодежда постороннего человека, она напрягает. Ну, напрягает. Потому что она не является твоей привычной формой одежды. Вот и здесь. Я не думаю, что главврач протянул Собянину халат, а тот его взял и откинул. Нет, я пойду без халата. А главврач... принял позу кролика и сказал: да, конечно, проходите. Зайчик такой.
Поза кролика — это хорошо, так.
Нет, это была недоработка либо помощников, либо, скорее всего, самих медицинских работников. Я не знаю, чья. Но Собянин тут точно не виноват.
Ну ладно, он мог сказать: дайте мне халат. И тогда бы начальник больницы тоже принял позу кролика и дал халат.
Два. Причем со своего плеча один из них.
Давай, еще звонки примем с тобой.
Но пока ты можешь отбирать звоночки, внимательно.
Давай,
и тщательно.
СМСки.
У вашего мэра, пишет Александр из Самары, правильное направление. Прежде всего, это решение транспортных проблем. А наш город стоит в пробках. Открою вам страшный секрет, Александр. Москва тоже стоит в пробках. И даже субботние дни исключением уже давно не являются, как и воскресные. А мне не нравится, пишет Евгений из Москвы, потому что одно из первых его заявлений – работу москвичам.
Евгений из Москвы пишет.
Нет, но Евгений пишет из Москвы. Не факт, что он коренной москвич. А может быть, он переживает за приезжающих иногородних. Может же быть такое?
Ну, наверное.
Да.
Евгений переживает. Я думала, другого.
Алла пишет: пока абсолютный ноль. Дальше. Пока рано радоваться. Надо посмотреть. Костик, Богдан в том же духе. Цыплят по осени считают.
Богдан, уже Новый год скоро.
А вот смотри, иногородние симпатизирует ему. Сергей из Саратова: мне Собянин нравится, но, боюсь, ТЭК его уберет. Кто такой ТЭК? Что за странный человек? у Собянина в минувшую неделю была мэрская работа. Ну, Сергей, мэрская работа. Ну, так она была настоящей. Если настоящей, то, наверное, это стоит поддержать. Если это была имитация деятельности, или человек растерялся и не знает, за что хвататься, а хозяйство ему досталось, то еще. Тоже можно понять.
Ну, нет. Но судя по тому, что он делал, он схватился плотно за транспортную проблему. Ничего он не растерялся. В основном он этим занимался.
Практически каждый день... Одно или два совещания.
Как, собственно, ему и было сказано, и как он и обещал.
Разве московские префектуры работают в субботу, удивляется Виктор из Челябинска, имея в виду сегодняшний планируемый объезд, причем такой секретный наезд, куда именно он поедет, никому неизвестно.
Теперь работают, видимо.
Теперь работают, все проснулись уже. А вот вам, москвичам, счастье-то привалило с новым мэром. Иван из Екатеринбурга пишет, скоро будете жить как сыр в масле. А мы давно так уже катаемся, Иван, просто вы не замечаете, мы всем этот секрет не открываем.
Доброе утро, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Петр зовут.
Откуда Петр, звоните нам?
Я вот сейчас еду в Москву как раз на работу из Обнинска.
Так.
Ну, знаете, мне категорически не нравится начало деятельности нового мэра.
Так, почему?
И вот почему. Вы знаете, он принимает, на мой взгляд, бессистемные решения. Или они грозят бессистемными. Ну, вот
объясните, Петр.
Вот что касается пробок. В интернете прошла информация, по-моему, по News.ru.com, о том, как Собянин, стоя на крыше, наблюдал за пробками, и как он и господин Левитин, министр транспорта, пытались, значит, какие-то решения выработать. Эти решения уже, очевидно, ну, не совсем отвечают ситуации. Ну, например, я вот лично опасаюсь, как житель Калужской области, что будут приниматься какие-то популистские решения, ну, типа, не пускать иногородние автомобили в Москву.
Ну, про иногородние, скажем, там, автобусы или грузовики уже идут намеки.
Я про это говорю. Ну, вот поскольку я в Москву езжу часто на работу, 4 раза в неделю.
И каждый раз на большой грузной фуре?
Нет, ну, я же гули. Вот. И в самой Москве иногородних автобусов я практически не вижу. Вот их просто нет. То есть они приезжают где-то на автовокзалы, около Москвы, это вернее, около конечных станций метро.
Петр, я все
это
понимаю. Посмотрите, Петр, послушайте меня.
Да.
Послушайте. Мэр города Москвы, решая, например, транспортную проблему, должен заботиться о москвичах или о жителях Калужской области?
Он должен заботиться не только о москвичах.
Мэр Москвы должен заботиться о москвичах.
Секунду,
он не президент всея Руси.
Смотри, он же заботится о москвичах. Извини меня, а эти фуры, они не нам ли везут с тобой продукты, например?
Вот про то и речь. Про то и речь. И дело здесь не в фурах. Понятно, что грузовые потоки надо из Москвы выводить, тяжелые фуры должны быть под Москвой, а потом эти товары должны доставляться уже маленькими машинами в Москву. Это обычная логистика, это понятно все. Речь идет о другом. Речь идет о том, что решения, которые, на которые уже сейчас намекнули, они дорожную ситуацию в Москве радикально не исправят.
В этом я с вами согласен.
Да, а неудобств доставят людям много. Еще один момент. Вот, например, в таких городах, как Обнинск, и в подмосковных городах существует бизнес. Вот, когда фирмы туристические нанимают автобусы и возят людей в Москву на концерты, на шоу, на различные, на представления, на спортивные соревнования. А прошу информацию, давайте заказные автобусы из Москвы уберем. Это очень редкий случай. Они что, пробки создают? Нет. Вот. А у людей бизнес могут разрушить. И доставить неудобства. Я почему все это говорю? Что за такой короткий срок, который дал мэр до 2 ноября, невозможно подготовить нормальное системное решение проблемы пробок в Москве.
И с этим соглашусь, пожалуй.
А популистские решения можно подготовить очень быстро.
Угу.
Москвичам они, конечно, могут понравиться, тем более, что политика Москва для москвичей, она, в общем-то...
Нет, смотрите, Петр, во многом с вами солидарен, кроме одного. Мэр должен быть для москвичей. Мэр для москвичей. И мэр должен думать о том, чтобы жителям того города, где он начальник, чтобы им жилось удобно. А честно говоря, на всех остальных он должен по-хорошему наплевать. То есть публично он должен говорить, конечно, мы думаем обо всех, но действовать только для москвичей.
Ты сейчас упускаешь один момент. Он не просто мэр города, он мэр столичного города.
Неважно. Иногородние приезжают и в Екатеринбург, иногородние, уверен, приезжают и в город Обнинск.
Но совершенно другие обороты.
Ну, что?
Естественно, естественно, тогда что?
А москвич, а гости столицы?
Значит,
а
я как москвич должен, хочу, чтобы Собянин думал о моих интересах.
Очень много москвичей приезжают, и что нашему мэру господину Авдееву нужно принимать такие же ограничительные меры, которые собираются.
Ваш мэр должен думать, Петр, о том, чтобы вам было удобно, комфортно и приятно жить в этом городе, потому что он мэр вашего города.
Понятно, но Москва все-таки столица.
Спасибо большое.
Спасибо.
Может быть, какие-то исключения, оговорки должны быть.
Есть еще не только москвичам должно жить комфортно, быть да, комфортно в этом городе, но еще и гостям столицы, не забывая об этих, пожалуйста, людях.
Сначала
у нас
все-таки
столичный
нужно
город,
сделать...
у нас есть туристы, иногородние, иностранные, понимаешь? Они здесь тоже должны чувствовать себя комфортно.
Скажи мне, пожалуйста, за что мэр города должен браться в первую очередь? Например, за то, чтобы жители Москвы там, без пробок доезжали до работы и возвращались домой? Или для того, чтобы на станциях метро появились переводы на английский язык, чтобы было удобно туристам? Что в первую очередь?
Не надо утрировать.
Что в первую очередь?
Хорошо, здесь в первую очередь, чтобы было удобно
поэтому
москвичам.
Поэтому наплевать на гостей столицы.
А гости
сначала
столицы?
Нужно, чтобы хорошо жили местные люди.
Хорошо, но гости столицы обеспечивают отчасти и жизнь хорошо, хорошую жизнь
Москва
этих людей,
Москва не зависит
понимаешь?
От них, практически не зависит, если не иметь в виду тех, кто приезжает сюда на работу и создают дополнительную прибавочную стоимость. Туристы приносят сюда копейки в бюджет, потому что Москва для них не приспособлена. Это не туристы плохие, это Москва неудобный город для туризма. Но пока мы никак не зависим от приезжающих, тех, кто здесь должен тратить вроде бы деньги. Не зависим. Вот такая Москва последние десятилетия.
Ну хорошо, доставка продуктов, одежды, там всяких средств народного
потребления. Не согласен с идеей, которую высказал Петр, что, дескать, такая логистика, к Москве приезжает одна большая фура, а дальше на маленьких машинах.
Конечно,
если на дороге вместо одной фуры будет 10 газелей, пробок будет больше. Не согласен с такой логистикой. Мне не нравится. Хорошо. Следующий звонок. 363-3659.
Доброе утро.
Защитите Собянина.
Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Роман.
Откуда, Собянин? Роман, звоните нам?
Я звоню из Москвы.
Угу. Вы москвич?
Я коренной москвич.
Вот, наконец-то мы с вами, Роман, должны объективно оценить то, что делает наш мэр.
Ну, во-первых, наш мэр, это очень интересное выражение. Мы его с вами, вообще на это событие мы никакого влияния...
Давайте смиримся с тем, что он мэр Москвы.
Куда деться?
Ну, вот именно куда деться.
Не, ну, хорошо, так получилось. Все, он наш.
Да. Значит, мне, конечно, вот эти дешевые популистские шаги, но они, мне кажется, для него абсолютно вынуждены, потому что...
Что именно популистским было у него?
Ну, допустим, то, за что он стал судорожно хвататься, показывая кипучую там деятельность. Но это, я говорю, это вынужденные вещи. Системные решения он подготовить, вообще говоря, не может, потому что наш мэр, он, в принципе, не может доехать там от станции Калужская до станции Пражская. Он заблудится в метро и никогда тут не выйдет. Он вообще не москвич. Я вижу в его глазах там такую тоску по сибирской тундре. Его вот назначили, но он вынужден там что-то делать. Но он не знает, как работает этот город. Это вообще невозможно для человека, прожившего столько времени, там, родившегося в Сибири.
Послушайте, кроме вот такой географической ревности, я других аргументов против не вижу. Извините, конечно.
Ну, что, в чем его еще защитить?
Нет, если у вас есть претензии, если что-то конкретное не нравится, кроме его происхождения, назовите.
Я вообще не верю в то, что он может принимать глубокие системные решения по...
Смотрите, мы же не вопросы религии обсуждаем, чтобы верить или не верить. Прошла неделя. 20 минут назад я перечислил кое-что из того, что он сделал и заявил. Какие претензии?
Ну...
Конкретным делам. Конкретным словам, пожалуйста.
Еще очень мало времени, чтобы предъявлять серьезные претензии, понимаете? Это, ну, я
значит,
вижу, это...
действует презумпция невиновности,
нет.
Значит, пока ничего плохого он не сделал, и мы скажем ему за это спасибо.
И
неважно, сделал ли он
хорошего,
что-нибудь хорошее.
Ну и хорошего тоже.
Подождите, что значит не сделал хорошего? Вот он распорядился, чтобы отключение воды летом были не две недели, как при
Кстати.
Лужкове, а 10 дней. Ох. Это что, нехорошее решение?
Ну, знаете, это половинчатое решение, потому что отопительный
сезон... Нет, секунду,
сезон...
10 дней, это лучше, чем бывшие 14?
Нет, ну смотрите, если человек знает городское хозяйство и знает Москву, знает положение вещей в Москве, то он должен сделать еще и следующее решение. Отопительный сезон в Москве должен начинаться 1 сентября.
Нет, вы не переводите стрелки. Давайте все-таки про летнее отключение воды. Было 14 дней при Лужкове, при Собянине будет 10.
Вам
это плохое решение или хорошее?
Но я согласен. Это, вообще говоря, очень легкое решение. Ему подсказанное.
При Лужкове и его не было этого легкого решения.
Спасибо ему за это. Это вообще не... Вот, но дальше, вот... Казалось бы, должно следовать решение отопительный сезон начинать 1 сентября.
Подождите, сейчас
дальше должно быть море всяких решений.
Нет,
это возможно в том числе.
Подождите, это касается как раз очень касается москвичей. Это не касается приезжих. Это вот то, о чем вы говорили. Вот для москвичей должны быть какие-то хорошие вот эти вот решения. Вот это решение для москвичей.
Оно
касается прежде всего вот детей болеющих, которые только идут в школу, начинаются вот эти вот холодные ночи, холодные квартиры, холодный сырой воздух в квартирах. И он продолжается, вот этот кошмар продолжается до октября месяца. Собянин об этом ничего не знает.
Роман, ну вы прям вам палец скажу, только дай, вы сразу руку откусите. Ну подождите. Ну,
во всю длину водопроводной трубы.
По самые ноги.
Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Я думаю, что или сам Сергей Семенович, или те, кто с ним работает, услышали ваши пожелания.
Мы даже записали.
А мы услышали хотя бы одно слово спасибо по конкретному поводу. Абстрактных претензий много, конкретных не оказалось ни одной, а вот одна благодарность по вполне очевидному поводу все-таки есть.
Но все равно, ты знаешь...
Сергей Семенович, вы нам должны.
Один раз.
За спасибо от Романа. Так, вот смотри, Алла, она переводит разговор из плоскости жилищно-коммунальной в политическую. Пишет она следующее. Вот завтра 31-е, тогда и посмотрим. Как будут разгонять несогласных на Триумфальной площади при новом мэре? Будет ли он, как это делали некоторые члены предыдущего правительства, и кое-кто из них остался в новом, отдавать указания там, стоя на площади, ментам, действовать жестче, забирайте их побольше.
А вот
близкий лужковский друг.
Вот скажи мне, а если разгонять будут так же, а зато с отопительным сезоном вопрос решат?
Ну тогда, возможно, будет иным соотношение. Мы будем взвешивать плюсы и минусы. Почему нет? Это же интересно всегда. Ну что, давайте еще парочку смс-ок и подводим итоги нашего невероятного электронного голосования. Так, инсайт, Дмитрий. Собянин приедет сегодня в Леонозово. Ух ты! Местная префектура, готовьтесь. Поживем, посмотрим. Месяца через два определенно что-то будет заметно. Женя. Если Собянин снимет префекта там, Юго-Западного округа, жители будут довольны. Боб из Москвы.
Вообще, я тебе хочу сказать, это тоже, знаешь, ущербная психология. Он не сделал ничего плохого, что уже хорошо. Понимаешь?
Знаешь, мы привыкли к тому, что чиновники так часто нас расстраивают своими решениями, что да, отсутствие плохого уже радует.
Я так не хочу.
А меня устроит даже этот вариант. Ну и что? В итоге-то 76% слушателей «Эхо Москвы» говорят «нравится».
Ну и 24% говорят, что не нравится.
А 76% говорят «нравится». Речь о Сергее
Собянине
в утреннем развороте на радио «Эхо Москвы». Спасибо всем.
Действительно. Владимир Варфоломин.
Я Анна Трефилова. До встречи через неделю.
Пока.
Разворот.